Мария Вёль, сюжет, который не снимают. Глава 1. Патриаршие переулки всегда будто держали в себе чужую мысль, не свою, не дневную, а ту, которая опаздывает к утру. Дом на одном из поворотов стоял старым кирпичом, но внизу его уже давно переоборудовали под арт-лофт. Стекло, металл, свежий лак на деревянных ступенях, которые продолжали скрипеть так, словно хозяева никак не могли договориться между собой, жить им в новой эпохе или напоминать о старой. Вечер пах дождем и краской. Снаружи дождь уже набрал силу, и вода на подоконниках дрожала, как тонкая пленка на выверенной поверхности. Внутри же тепло было устроено умно, радиаторы не шумели, свет не бил в глаза, а прятался, как внимание собеседника, который не хочет отвлечь. Арина вошла первой. На ней был темный плащ с мокрым воротником, не потому, что она попала под дождь, а потому, что дворик-колодец встретил ее водяной пылью у самого входа. Она прошла по холлу, где охранный замок щелкал слишком громко, и каждый звук будто приходил с отражениями, в высоком потолке, в стеклянных панелях, в чужих сумках, которые гости все еще стягивали с плеч. Она работала куратором, умела говорить о выставке так, будто это разговор о людях, и о людях так, будто это объяснение композиции. Но сегодня она была здесь не как ведущая, а как резидент, временный автор пространства. Арина должна была дать идеи и не раствориться в них. Ее попросили помочь с серией фотографий, но в письме было что-то слишком личное, фамильярность без фамилий. Ей назвали имя только один раз – Леонид. Леонид был приглашенным фотографом. Из тех, кого обычно запоминают даже те, кто не видел ни одной его съемки. По отзывам, холодный ум, по слухам, горячая манера держать камеру. Арина знала по чужим словам, что он умеет делать кадр так, будто высказывает адресное заклинание. И все равно, когда она увидела его впервые, ее мозг не нашел готовой реакции. Не испугался, не восхитился, просто остановился на полсекунды, как если бы взгляд задержал воздух у горла. Он стоял в коридоре второго этажа, у лестничной площадки, где висели черно-белые распечатки, еще без рам. Леонид не пытался выглядеть важным. Он не суетился и не прятал руки. Просто держал телефон так, будто это был ключ. Короткие движения большим пальцем, точная пауза, взгляд чуть выше головы Арины, на уровень крепления, на край панели, на то, что никто не заметит, если не смотреть как фотограф. Арина подняла глаза. Их взгляд встретился, не как случайность, а как заранее согласованная встреча. У Арины сложилось неприятное, почти физическое ощущение, будто кто-то проверил качество материала ее мысли, потрогал пальцем с обратной стороны и убедился, что она не пустотелая. Леонид первым нарушил тишину. Сделал шаг вперед так ровно, будто шаг был частью кадра. «Вы Арине», он остановился, будто хотел назвать имя уверенно, но не спешил. «Вы Арина». Это звучало не как приветствие, а как подтверждение факта. Ее имя произнесли без привычной светской улыбки. Ни лишней мягкости, ни демонстративного холода, только точность. Арина заметила это и почему-то подумала, у него в интонации нет лишнего места. «Да», — сказала она. «Арина. А вы Леонид. Я в этом доме второй раз. Первый был до того, как мне дали право смотреть». Она поняла, что он говорит шуткой, но шутка была не из тех, что спасают. Она требовала ответа. Арина улыбнулась, деловой, аккуратной, почти профессиональной улыбкой. Так, чтобы ни один человек рядом не догадался, что улыбка — не про вежливость. «Тогда вам уже дали право. Вы уже смотрите». Леонид опустил взгляд на ее ладони. На мокрый край рукава. На то, как ткань держит форму после прикосновения воды. Арина ощутила, что у нее, кажется, впервые за вечер нет контроля над собственной позой. Она не сделала ничего лишнего, лишь стояла. Но взгляд Леонида работал как прожектор, только без света. Он освещал не предметы, а уязвимости. «Смотрю», — согласился он. «И пока думаю, что вы слишком хорошо умеете прятать реакцию». Арина не отступила. Ей стало даже интересно. Он говорил так, словно между ними уже существовала история, не знакомство, а признание. Ее привычка защищаться срабатывала автоматически, но подсознание подсказывало, с ним можно не защищаться, пока он сам не решит, где начинается боль. «Реакции не прячут», — сказала она. «Их просто не показывают тем, кто не умеет видеть».